Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Пятница, 6 часов вечера, и в эфире наш традиционный радиожурнал. Меня зовут Алексей Пичугин. Я очень рад вас всех приветствовать, рад приветствовать своих коллег в этой студии. Сегодня, я напомню, что в формате нашего журнала, в этой программе мы рассказываем о каких-то насущных, новостных, личных поводах, о которых хочется поговорить и с вами, и друг с другом здесь обсудить эти поводы. И сегодня мы в таком составе: заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров.
Добрый вечер.
Моя коллега, ведущая программ «Радио Вера» Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА».
Добрый вечер.
Я напомню, что в каждом выпуске нашего журнала участвуют наши коллеги из журнала «ФОМА», которые вместе с нами все, ну как, мы тут фактически, не сказать, что единое целое, но большим таким дружным, единым фронтом обсуждаем все самое интересное.
А я тогда, пользуясь случаем, хочу напомнить, что на минувшей неделе был День апостолов ФОМы, хочу всех поздравить с этим праздником, и мы традиционно в этот день отмечаем, так условно, наш день рождения, нам исполнилось целых 29 лет журнала ФОМы.
Мы вас тоже поздравляем.
Мы вас поздравляем, да.
А мне нравятся вот эти некруглые даты, все привыкли, что юбилей, вот нам 30, и все, 30 юбилей, поздравляем.
А 29 будто бы хуже.
29 действительно будто бы хуже, во-первых, а во-вторых, ну вот мне нравятся такие незакругленные 20.
Ну, я надеюсь, в 30 лет вы нас тоже поздравите, хотя вам и не нравится круглые цифры.
Бурно.
Бурный,
будем надеяться, что поздравим бурно.
Ну, надо, вы нас позовете,
да,
отметить.
Да, обязательно.
Договорились. Итак, друзья, давайте начинать наш журнал. Кира, какой у тебя сегодня повод к нам прийти?
Неожиданно, да, я так готовилась, что меня не первый, как бы, спросят, но очень рада. На самом деле, 80 лет Никите Сергеевичу Михалкову. Я думаю, что сейчас можно много где услышать
вот
этот...
она, круглая дата. Да,
жизнерадостный инфоповод.
Было бы 79, и Алексей был бы более расположен.
Ну, понимаете, Никита Михалков – это же тоже эпоха, поэтому 80 лет – это такая яркая дата, и все сразу вспомнили и свое детство, и фильмы, на которых росли, и самого Никиту Сергеевича, и желаем ему доброго здравия, и всего самого наилучшего, и всего самого хорошего. Сразу после этого выпуска будет программа с Владимиром Романовичем Легойдой, как раз посвященная юбилею Никиты Сергеевича, его творчеству.
Ну, там, наверное, поговорят об этом.
Да, 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 поэтому мы не будем сейчас углубляться в суть программы. Я хотела сказать о другом. Вы знаете, нас же действительно интересно, нам действительно важно говорить о том, что интересно лично нам. Мне среди всего прекрасного, на мой взгляд, творчества Никиты Сергеевича ближе всего фильм «Сибирский цирюльник». Не буду оригинальной. Я, естественно, очень много раз его смотрела, пересматривала, и некоторые монологи, диалоги...
Широк
как будто
фильм.
Бы даже, да, как будто бы даже знаю наизусть. И вы знаете, не так давно я показывала его детям, но показывала не полностью, потому что там есть все-таки сцены не детские, и там длительность фильма такова, что не каждый ребенок высидит, и он довольно такой многогранный, там много смыслов, он как пирог такой.
Надо, кстати,
многослойный.
Надо, кстати, пересмотреть. 97-й, да, или 98-й год, я уже не помню.
Ты знаешь, с момента написания сценария до экранизации прошло 10 лет, по-моему, в 89-м написали сценарий, в 99-м он вышел,
ну,
если
примерно
я не ошибаюсь,
тогда, да. И где-то тогда же я его и смотрел, естественно, много я не помню, надо, наверное, пересмотреть.
Вот мы недавно его пересматривали, но я показывала детям вот какую сцену, где... Сам Никита Сергеевич Михалков совершенно блистательно сыграл Александра Третьего. Напомню, что фильм как раз снят об эпохе Александра Третьего, точнее, действие происходит в 1885 году. Как раз рассвет правления Александра Третьего со всей его вот этой славной историей правления, со всем масштабом его личности. И как-то Никита Сергеевич, как истинный монархист, очень глубинно прочувствовал образ императора и сам его сыграл. И там есть момент на Соборной площади посвящения в юнкера. Посвящение
это один
Юнкера,
из самых ярких,
слушай, это
момент.
Очень красивый момент. Его можно пересматривать отдельно. И когда мой папа, покойный Виктор Ефимович, был жив, он мне всегда говорил: Кира, а еще кассеты были, видимо, магнитофон, кассеты, он мне говорил: Кира, а включи мне сцену посвящения в Юнкера, где Александр Третий скачет на прекрасной лошади, где юнкера, вдохновленные, любящие горячо императора и Россию, стоят и ждут, и боятся пошелохнуться, и даже птичка прыгает по брусчатке, и ее слышно, эту птичку, настолько вот торжественно, настолько вот эта тишина, она невероятно передает вот этот трепет,
ну, скажем,
русского
так,
офицера.
Тут надо, мне кажется, с одной стороны, этому фильму очень присуща патетика, как и многому в творчестве Михалкова, патетика, такие грандиозные сцены
да,
да. А с другой стороны, личность Александра Третьего, она, конечно, масштабнее, чем парады и думы о России. Видно, что для Михалкова именно Александр Третий, такое яркое выражение русского императора, во-первых, в 90-х, я вам напомню, что в конце 90-х про Николая Второго не было принято так говорить. До канонизации всеобщего прославления царской семьи еще, по-моему, все-таки 98-й год, да, сценарий писался еще раньше, было не принято, он был как бы выведен за скобки, а и рассуждение о личности царской семьи, она тогда скорее была в православных приходах, в патриотических кружках. Про Александра Третьего, конечно, говорили больше, и, наверное, для российского общества конца 90-х именно образ Александра Третьего был таким более выразительным, чем и таким же, каким впоследствии стал образ Николая Второго и царской семьи, семьи последнего императора в целом. И да, ну кого еще мог сыграть Никита Михалков? И про какое время мог поставить фильм.
Да, но я, честно говоря, помню вот те моменты, когда так посмеивались некоторые, что вот, сыграл императора, сам режиссер, как нескромно. Но, честно говоря, я действительно вот тоже, Кир, с тобой соглашусь, что ну, если бы кто-то другой снимал этот фильм, то нужно было пригласить на эту роль
Никиту Сергеевича.
Потому что, ну, вот мне тоже она, он в ней
он
очень
вписался
нравится.
Вписался очень ограниченно.
Ну, он там, по крайней мере, очень живой такой, а не шаблонированный персонаж.
Слезы достаточно выступают, когда он говорит: любите русского солдата, берегите его, счастье вам, юнкера. И они разбивают эти свои бокалы, и это совершенно как-то вот...
Я не поклонник творчества Никиты Сергеевича Михалкова. Вот вообще не поклонник. При этом, вот можно я раскрою свою
тем
мысль?
Самым нерв беседы нашей сегодня
нет,
возрастает.
Я вот есть один фильм у Михалкова, который он снял как режиссер, в котором он снялся сам, который для меня вот в фильмотеке в моей где-то вверху списка самых-самых любимых фильмов. Это первая часть «Утомленных солнцем». Это настолько трогательный фильм, в котором все возможные полутона выведены. Там никакой сибирский цирюльник, никакая неоконченная пьеса, нигде даже рядом. Это вот мое мнение, ну, наверное, я имею право там любить какие-то фильмы, не любить какие-то фильмы, но вот «Утомленные солнцем» первая часть. Жалко, что вышли вторая и третья, для меня, по крайней мере. Там просто на масштаб работа. Думаю, что сам Михалков, ну, у него какое-то свое мнение, которое он неоднократно выражал, и мне кажется, ему даже ближе вторая и третья, но вот он, может быть, и сам не понимал, какой, насколько прекрасный фильм он сумел снять в 94-м году, и, кажется, Оскар за него получил.
Да, получил. Да? Его Оскар за этот фильм.
Да, и это фантастично. Все, как я, для меня тема этого периода и времени Большого террора, она такая глубоко личная, не потому что как-то сильно затронула мою семью, затронула, конечно, как и все то время, но она как-то очень сильно во мне отзывается, и образы, которые выведены, каждый образ, он настолько точно продуман, и насколько Меньшиков сыграл вот такого, ну, это просто фантастика какая-то.
Ну, Меньшиков вообще такой излюбленный, мне кажется, актер для Никиты Сергеевича, как он играл главного героя в фильме «Сибирский цирюльник», тот же самый Меньшиков, как он перевоплощался, как он показывал, да, свои как бы разные стороны личности, характера, развитие страсти, вот буквально страсти, как чувство в нем просто отражено феноменально.
Я такой знаете, видел вот я чуть-чуть хочу, простите, повернуть
Карины
разговор, поскольку мы говорим о Никите Сергеевиче как о человеке, который ну, вот в этих фильмах говорил во-первых, то фильм «Утомленный солнцем» о преследованиях советской власти, о репрессиях в этом фильме, он говорит в фильме «Сибирский цирюльник» вот о такой самодержавности, но при этом есть фильм «Свой среди чужих», mm-hmm. «Чужой среди своих» с гениальной музыкой, конечно, гениальными кадрами падения вот этой самодержавности в виде разрушающейся кареты. И это совсем другое. И там тоже это сделано гениально. Интересно, вот я всегда, когда смотрю этот фильм, для меня вот как соединилось в человеке вот этот гениальный взгляд с одной стороны и гениальный взгляд с другой стороны.
Кстати,
насколько
очень
это было,
классная мысль.
Насколько было это важно для тех людей, вот, которые были представлены в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», вот эти люди, которые строили новый мир, для которых вот эти ценности были важны, их ценности выше, чем ценность золота и так далее. И они строили вот этот новый мир. И как потом Михалков смотрит на людей той же эпохи и как раз тех, кто строил этот мир, и как они его строили в других своих фильмах. Вот иногда, бывает, спрашивают у журналистов, с кем бы вы хотели поговорить и какой вопрос вы бы хотели задать. Вот у меня иногда всплывает такая мысль, что я бы хотел с Никитой Сергеевичем поговорить
о том, как
у него вот это соединилось или переосмыслилось, вот этот один кадр с разрушающейся этой разбивающейся каретой и фильмы, которые он делал потом.
Ну, это очень круто, потому что его же часто обвиняют как раз вот в каком-то таком вот однобоком восприятии, идеализации. А ты сейчас как раз опровергаешь эту мысль, говоришь о том, что может подсветить как с одной стороны, так и с другой какую-то проблему глобальную.
Тем более, я люблю Михалкова актера. Вот практически, наверное, нет провальных фильмов, где играл Михалков. Возьмите хоть «Собаку Баскервилей», хоть фильмы из 90-х, там, «Балабанов». Ну, это просто вот...
Я была маленькая, смотрела «Жестокий романс». И мне не хватало еще соображения понять, что Паратов – это негативный герой. И Никита Сергеевич настолько его скрашивает, что я очень долго думала, что Паратов – это положительный герой. Мы сейчас как раз перед программой вспоминали. Я чуть, господа, на Ларисе Дмитриевне-то не женился. И ты знаешь, ты это слушаешь. И он просто тебя, вот этот образ русского барина со всеми его усами, шляпами и вот этим образом невероятно глубоким, конечно, даже в негативном смысле, даже вот в негативной роли он все равно тебя покоряет.
Сложно говорить о Никите Сергеевиче Михалкове в отрыве от всей династии, да, и поэтому для меня, конечно, тут великий режиссер Андрон Кончаловский, и один из фильмов, который я всем всегда советую, который немногие смотрели, он достаточно ярко, когда он лег на полку на 25 лет, когда он все-таки вышел, его многие посмотрели, это история о том, как Ася Клячина любила, да не вышла замуж. Наверное, уместно об этом сказать в разговоре про Никиту Михалкова, потому что это все-таки династия, это разные люди, разные режиссеры, разная оптика, все разное. Но так как это все одна семья, тут вот просто всем советую посмотреть фильм, в котором нет ни одного практически профессионального актера, два профессиональных и один полупрофессиональный из Суздальского, кстати говоря, театра, любительского театра, а все остальные – это массовка, набранная в колхозах Горьковской области в середине 60-х годов. Потом вышла вторая часть, уже не такая успешная, но вот первая, которая легла на полку, это практически, не практически, а документальные кадры из жизни колхозников, как мы это себе не представляем, в 60-е годы. Вот.
Я прям запишу сразу, я его не видела.
Никиту Михалкова, с днем рождения.
Журнал на радио «Вера».
Продолжаем нашу программу. В эфире наш еженедельный журнал. Я напомню, что здесь мы обсуждаем самые для нас важные темы недели, которые могли быть в новостной повестке, могли быть у нас в жизни наших близких, в жизни общества, страны, мира. И в этом журнале на этой неделе здесь в студии исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов, заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров, ведущий наших программ Кира Лаврентьева, я Алексей Пичугин. Алексей, тезка,
Да, Алексей, да.
Да, о чем?
А я бы хотел продолжить про Никиту Сергеевича Михалкова, но немножко в другом контексте. У нас тоже вышло несколько публикаций по поводу его фильмов, естественно, под юбилей, о котором сейчас мы так долго говорили. И нам написали очень... И в том числе один материал я сам написал для нашего канала Академии журнала «Фома». И там в комментариях написали, почему же вы не сказали про фильм «Родня» Михалкова, и я подумал, что про этот фильм надо сказать отдельно, и даже не в контексте творчества Никиты Сергеевича Михалкова, сколько в контексте того, что, вот знаете, почему я его не вспомнил, когда говорил о михалковском творчестве? Для меня это не столько фильм, сколько какой-то удивительно важный источник, исторический уже, и важное историческое свидетельство об очень важной и, как мне кажется, не очень понятой эпохе того времени, 70-х, начало 80-х годов. Мы знаем, что не только Михалков про это снимал, есть еще несколько фильмов похожих. В первую очередь сразу скажем, что есть фильм «Белые росы», да, вот это вот деревня, сменяющаяся городом и совершенно сменяющийся образ жизни. И, кстати говоря, я посмотрел перед тем, как говорить, считается, что «Родня» – это трагикомедия, да, безусловно, наверное, фильм так, но какая невероятная трагедия в этих комедийных фильмах запечатлена. Вот этот перелом второй волны урбанизации, как его называют, когда сформировалась вот эта вот квартирно-панельная вселенная, в которой выросло все поколение мое там и последующие поколения.
Давайте это... скажем про первую волну, это середина 50-х, начало 60-х. Да-да-да. Население... Простите, секунду статистики. Сельское население и городское в РСФСР сравнялись в 58-м году, а в Советском Союзе в целом в 61-м.
Угу. Вот. А вторая – это, вот, собственно говоря, когда окончательно происходит этот перелом. И этот перелом, мне кажется, он с нами до сих пор не осмыслен вот именно в каком-то таком глобальном социальном плане, культурном плане, историческом плане, но и в чисто человеческо-отношенческом. Потому что когда у нас вот иногда пытаются апеллировать к разговорам о том, что надо бы вернуться к какой-то традиции, связанной с землей, когда говорят о том, что нужно вернуться там массово вот к тому образу жизни, который был там как-то, почему наши предки жили так, а вот еще не какие-то давние предки там, да, а бабушки, дедушки. Мы не понимаем, насколько этот перелом изменил вообще весь мир, потому что мы его до сих пор не осмыслили. И говоря о каких-то простых вещах, тому, что мы вот там наши родители жили по-другому, другая была поведенческая модель, а почему нам мама передала вот это, а бабушка то, там, да, вот это все от родителей. Мы вообще не накладываем вот эту матрицу. Прекрасно, кстати, в фильме «Родня» более интересно показано, чем в «Белых росах». Именно как конфликт вот этой женщины, приехавшей из деревни, и вот этой дочери, которая уже живет в каком-то совершенно вот этом разрушающемся мире. И там не получилось показать, что вот деревня – это хорошо, а этот разрушающийся мир – это ужасно. Мне очень не нравится вот эта риторика, когда сейчас вот рассказывают о том, что вот, все будут жить в огромных человейниках, тут все бездуховно, а как бы нам вот сохранить вот то сохранить невозможно, та эпоха прошла. Единственное, что, ну, так вот по-христиански ты можешь оттуда забрать, это вот уметь сохранить некую любовь, которая никуда не девается, да, вот она приносит любовь в эту семью, да, и любовью эта семья в городе тоже может измениться. Ты можешь любить своих близких, живя в малогабаритной квартире. Дело не в этом совершенно. Дело в том, что просто вот те механизмы, которые там делали семью семьёй, там заставляли, там, не знаю, многочадью вели раньше, они сейчас уже не сработают. Любовь останется, а вот то нет. И мне кажется, что вот это очень важный исторический момент, который мы до сих пор не отрефлексировали. А ведь процесс-то все еще идет. Он тогда запустился, меняется уже третье поколение, каждое поколение по-новому все это воспринимает, и все равно в хвосте находится вот этот переезд массового из деревни в город. И я как человек, который всю жизнь занимается цифровыми медиа, конечно, должен рассказывать о том, что интернет глобально изменил нашу жизнь, но и влияние вот этой вот урбанизации массовой не меньше, чем влияние интернета на нас. И это, пожалуй, ну, сопоставимо с какими-то глобальными изменениями в жизни человечества, как там, скажем, коллапс бронзового века в древности. Да? Мы еще даже не понимаем, насколько это сильно.
Кстати, есть еще один хороший фильм на эту тему. Угу. Там не сразу может быть понятно, что про это, но, посмотрев весь фильм, детская комедия, называется «Деревня утка». Кто-нибудь помнит ее?
Нет.
Да ладно, никто?
Все, я пошел смотреть.
Я смотрел, я не знаю, сколько раз я в детстве смотрел, и уже будучи взрослым...
Я опять записываю.
Показывал...
Продуктивная программа.
Показывал своим тоже взрослым знакомым, и все в восторге. На самом деле, это фильм Бориса Бунеева, одного из таких не очень известных советских режиссеров. Он там умер относительно недавно, в 2015 году, а снимал с 50-х. В 90-е он снимал рекламу, потом уже вообще ничего не снимал. Но он снял несколько нетривиальных фильмов, в том числе «Деревня утка», про маленькую девочку, которая живет у бабушки в деревне, и в деревне знакомится с таким, ну, каким-то коренным, безвозрастным мифологическим персонажем Шишком, который живет в стене дома. И вот они с ней там увидеть Шишка может только ребенок.
Фильм «Сказка» 76-й год.
Да, вот, спасибо. Ну, примерно, да, родня 81-й, по-моему.
84-й.
84-й, ну, да. Там, примерно одно время. Да. Как раз тут. Ну, естественно, девочку... Во-первых, родители хотят бабушку этой девочки перевести в город, потому что деревня вымирает. Шишок очень переживает, что она хоть его и не видит, и не помнит, что когда она была маленькая, она тоже с ним играла, но Шишок-то помнит, и он очень переживает, что когда-то она уедет, и он совсем один в этой деревне останется. Она уезжает, его перевозят тоже в город этого Шишка. Вернее, он переезжает. В городе он встречается с другими Шишками, которые уже давно эмигрировали вообще в Шотландию, еще куда-то, но когда-то тоже жили в русской деревне. И вот как потом они переживают вот этот переезд. Это очень добрый... Шишка играет Ролан Быков, там еще целая плеяда хороших актеров. Очень добрый фильм, но почему-то его никто не знает. Вот как многие фильмы Бориса Бунеева.
Ну, благодаря вот теперь... тебе, Леш, теперь, я думаю, многие узнали
сказка,
о нем.
Да.
Да, и я сегодня, например, планирую детям.
Киновечер.
Показать. Да, киновечер.
Я, можно, испорчу всем под конец вот этого блока одну интересную такую историю. Странный такой как бы маркер того, что мы до сих пор не поняли, что мы все переехали в город, это то, что в сказках детских до сих пор существует нарратив о бабушке, которая живет в деревне. То есть вот он повторяется, там бабушка в деревне, гостили у бабушки в деревне, но для современного поколения детей
это
совершенно не так.
Это очень хороший вопрос, Лёш, потому что я вот не представляю, как это воспринимается. Ну, у нас, вот всех здесь сидящих, наверное, ну, вот у меня, например, бабушки с дедушками были городские жители,
меня, да.
Но при этом был дом, дача,
ну, то есть обязательно
деревенский все равно, дом, да, все равно, да. Поехать на дачу, они там жили.
Ну, вот видишь, уже даже ты так формулируешь, я думаю, что наши дети примерно так же. К бабушке в деревню, это на дачу под Чехов, там, условно говоря.
Ну, примерно туда и было, да.
Деревня, какая, это ближайшая Подмосковье.
Какая там деревня?
Ну, в моем детстве все-таки деревня еще.
Нет, я сейчас понял парадоксально, что у моего ребенка это есть, вот. Мы ездили в деревню, но это исключение скорее.
Ну, это счастье на самом деле. Вымирание русской деревни – это отдельная тема. Я сижу, молчу, чтобы ее просто не начинать сейчас.
А что ты не начнешь? Вот сейчас небольшой перерыв.
Начни.
Нет, а я ее начну тогда, да. Все равно у меня как раз и запасено было. Я про не совсем про вымирание деревни, конечно, буду говорить.
Я с удовольствием с тобой
обсужу. Но тем будет вот красной нитью проходить, наверное.
Вот вы знаете, я никогда не росла прям в деревне и не понимаю, как это практически. Но я столько слышала, у меня вот как будто генетическая память. Мама моя росла в деревне у бабушки. Бабушка ее очень часто забирала. Деревня настоящая, в Сибири, в Красноярске, в горах, называется Лопатина. Там, ну, совершенно невероятный какой-то русский дух. Там действительно колодцы, пруды, люди собирали ягоды, грибы. И несмотря на советское время, были традиции празднования Троицы, Вознесения, Пасхи. Расстилали там какие-то платки по траве,
я даже отвечать
приносили
не буду.
Какую-то снедь. То
это
есть
там
культура, часть, целая культура.
Часть одного моего исследования, я могу об этом чуть подробнее, вот после перерыва до меня речь дойдет,
мне
я про все про это могу рассказать.
Послушать.
Потому что не только там это сохранилось, но ты, пожалуй, наверное, единственный человек и один из немногих моих знакомых, у которых детство в том числе проходило вот в такой коренной деревне в Сибири, да, потому что у нас у всех, пускай даже это не дача, а дача такая отдаленная, пускай это будет какая-нибудь Владимирская, Ярославская, Костромская область, но это что-то здесь недалеко, да, и многие это как дачу воспринимают уже сейчас.
Сибирь, да, Сибирь это Астафьев, Сибирь это писатели-деревенщики, это Енисей, это Саяны.
Не,
это
ну, какая-то невероятная свобода. Тоже может быть совсем еще ого-го какая-то.
Ну, может быть.
Не, ну их сложно сравнивать.
По своему опыту просто говорю, по опыту моих близких.
Плюс
просто.
Сибирь, не забываем, это место ссылки. И очень много прекрасных, великих
ссылки.
Людей.
Но это же не ссылка,
да, проводили время свое в Сибирь. Поэтому, вы знаете, для меня вот это вымирание русской деревни, это такая боль. Я с трудом с ней справляюсь. Особенно, кстати, когда туда приезжаю и вижу потомков моих прабабушек, бабушек или каких-то их друзей, как они в этой деревне просто дачки свои устраивают и приезжают туда хотя бы на лето, хотя бы огородик какой-то посадить. Уже спасибо, что они это все делают. И там есть кладбище, опять же, Лопатинское, где похоронены наши предки. И я вам скажу, что это, конечно, сакральное место, деревня.
Знаете, я вот можно наброшу, может быть,
мысль. В ней Россия,
да,
в деревне.
Которую, не знаю, ты, может быть, ответишь мне потом что-то. Вот есть два фактора. С одной стороны, мне очень больно за утрату вот этой деревенской культуры, деревенского прошлого. Мне, как любому человеку, который переживает за наследие своей страны, когда все что угодно разваливается, или что ты меня понимаешь, да, всегда больно. С другой стороны, мне очень не нравится постановка вопроса, может быть, я как городской житель думаю, когда распад деревенского быта у нас соотносят с распадом какого-то, ну, не знаю, человеческого, христианского отношения, любви.
Не,
вот,
не,
мол, горожане,
считаю,
они
да.
какие-то все такие бездушные, идут среди
маленькие
там одинаковых домов, там,
души.
К метро,
да,
и
да,
стоило
да,
только
да,
ему
да.
переехать там из деревни куда-нибудь в Мурино или в Люберцы.
Он сразу расчеловечился.
Да, вот да. этот вот, вот этот вот посыл, он очень опасный. Во-первых, он оправдывает тех, кто расчеловечился, да. Во-вторых,
он
подменяет внешние какие-то важные, эстетические, замечательные, точно. Хорошие бытовые вещи тем внутренним, что человек может нести себе где угодно, в каком угодно постапокалипсисе, там, разрушение, он может оставаться человеком. А тут почему-то это привязывается именно вот к традиции, и к традиции такой сельской, и это не совсем правильно, потому что нам надо двигаться дальше и думать, как нам вот в этих многоквартирных домах людьми оставаться.
Хорошее замечание. Давайте мы сейчас прервемся буквально на минуту. Напомню, что в эфире наш традиционный пятничный радиожурнал, где мы рассуждаем о насущном. Это какие-то новости, мировая повестка, российская повестка или наша личная. Мы хотим это обсудить друг с другом и с вами. По традиции здесь мои коллеги, ведущие, сотрудники радио «Вера» и наши друзья из журнала «Фома». Сегодня это исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов, заместитель главного редактора радио «Вера» Арсений Федоров, моя коллега, ведущая наших программ Кира Лаврентьева. Мы буквально через минуту в эту студию вернемся.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что это наш пятничный радиожурнал. Здесь, в этой студии, заместитель главного редактора радио «Вера» Арсений Федоров, Кира Лаврентьева, ведущая наших программ, исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов, я Алексей Пичугин. Я, позвольте, со своим, потому что оно перекликается с тем, что мы тут несколько минут назад обсуждали. Можно я сразу ремарку про деревню сделаю? Потому что тут у меня есть небольшое исследование сейчас, там, связанное с, тоже с еще одной моей работой. И вот там мне пришлось как раз коснуться этого деревенского современного быта. И также еще, так как многие, наверное, про мою суздальскую историю знают, там тоже наглядно видно, что происходит с деревней. Но вот я в данном случае перестал быть романтиком. К нам часто приходят люди, которые скорбят по русской деревне, ушедшие русской деревне, думают, что можно сделать. Хорошо, что они думают, что можно сделать. Потом мне попадается огромное количество всяких роликов в социальных сетях, где я купил дом в деревне, и вот теперь я его благоустраиваю. Это какой-то сейчас тренд, люди из больших городов покупают дома. Раньше это как дача рассматривалось, а теперь это какая-то какое-то этно, это примирение себя.
Дауншифтинг такой, да.
Но ты не будешь туда переезжать, скорее всего, ты будешь много времени там проводить. А, может быть, ты из этого эко-отель сделаешь, как сейчас это называется. Может быть, это будет какое-то там место силы, куда ты с друзьями приезжаешь.
Не, ну ты там можешь жить просто технологически, если ты удаленно работаешь.
Ну, например, или так, да. Но это никак не повлияет, естественно, на состояние деревни в целом. Это ты просто такой чудак для оставшихся местных жителей, который чем-то тут занимается зачем-то. А, но я, у меня нету никаких надежд и иллюзий относительно деревни. Она в центральной России, да, она умерла. И это печально. Да, это печально. Можно ли что-то с этим сделать? Наверное, нельзя, потому что исторический процесс, он растянут во времени, и уже в XIX веке становилось понятно, до Столыпинских реформ, что век центрально-русской деревни, он короток, потому что деревня всегда обеспечивала сама себя и какие-то окрестности. Мы там не берем средневековье, не берем там торговые взаимоотношения прошлого, они все прерваны, их уже нет, и их не вернешь. И не надо. Но если мы посмотрим на относительно недавнюю перспективу, там, на конец 19 века, начало 20-го, на дореволюционное время, мы увидим, что сельское хозяйство, оно, насколько возможно, сместилось на юг. Советская власть это, ну, практически утвердила. Конечно, в среднерусской деревне тоже работали колхозы, ходили трактора, вспахивались поля, но это было, потому что была вот такая экономическая система, которая позволяла зачастую в убыток, да, этому колхозу. Почему они, собственно, сразу развалились? Почему они развалились сразу? Потому что они экономически были неэффективны, абсолютно неэффективны. Можно возражать, можно говорить, что это вот там перестройка, 90-е виноваты, но ведь не развалились там кубанские, ростовские, даже те же владимирские вополья, они далеко не все развалились, потому что там была, ну, где-то, вот там была возможность что-то сеять, выращивать.
Но вот здесь ты переходишь к такой теме, знаешь, мне кажется, что здесь о смерти деревни можно говорить только в том контексте, если мы определимся, что такое деревня в этом вот, смысле, и что умерло.
А я хотела определиться, что такое смерть потому деревни.
Что, да, нет, потому что если деревня – это домик за закрытый невысоким заборчиком и живущие рядом люди в таких же домиках, то это вполне может возродиться.
А я до мировоззренческого еще не дошел.
Да. А если ты говоришь именно о том, что это место, где человек живет тем, что выращивает сам, ну, сейчас есть тоже такие места, где люди так собираются.
Да нет, ну, просто проблема в том, что деревня изначально, в той ее форме, в которой она существовала столетия, это именно про аграрную историю, это именно про крестьян.
Ну, давайте определимся, что это определенная культура деревенская, в первую очередь, да. Потому что мы не говорим там про агрохолдинги, вот за МКАДом, ну, в двух метрах, где там, не знаю, какие-нибудь теплицы.
Это может выращивать. И агрохолдинг быть, да, и там может сохраняться какой-то деревенский уклад жизни. Но просто, если это будет просто коммунный айтишник, которые семьями живут в деревенских домах, просто пытаясь, простите за это слово, косплеить какой-то образ жизни, это невозможно распространить на всю страну. А на всю страну можно распространить только вот тот опыт, который был, но только его не получится на самом деле. Ну, очень искусственно можно его будет поддерживать какое-то время, но потом он распадется, потому что социальные, экономические, духовные, мировоззренческие, исторические, культурные, все это вот на протяжении 20 века по разным причинам
вымерло. Кто виноват и что делать?
Не виноват никто, это часть исторического процесса.
Что делать?
Делать не знаю, что. Мне тоже очень не нравится, что у нас, когда едешь по Ивановской области, ты можешь ехать 50 километров по редколесью, понимая, что это редколесье, бывшие поля, где было огромное количество деревень. И черные дыры, они никому не нравятся. Но как эти черные дыры вернуть в культурную составляющую, там, в экономическую составляющую, пока никто не придумал. Я тоже про это не знаю. Ну, вот это факт. Он, Хрущев, Никита Сергеевич Хрущев, да, с 50-х годов до своей отставки проводил масштабное переустройство деревни. У них тогда был, простите за такой лекционный экскурс, конфликт с Маленковым на разных уровнях, потому что Маленков тогда фактически возглавлял правительство, фактически государство, и у них была борьба внутрипартийная, знаменитая. И вот один из элементов внутрипартийной борьбы, это был очень разный взгляд на будущая деревня. Маленков как раз предполагал сохранить деревенский уклад жизни, вкладывать в деревню огромное количество средств из союзного бюджета, чтобы ее поддерживать в том таком социокультурном виде, в котором она существовала, и, возможно, она бы в этом как-то выплыла и продолжалась со своими традициями. А Хрущев считал, что деревни надо превратить в агрогорода, то есть не нужны, ну, собственно, то, что до его отставки начало происходить. Укрупнение колхозов, слом традиций, превращение деревень в микроаграрные города. И, естественно, победив эту модель, она просуществовала какое-то время и благополучно умерла в центральной части страны. Извините за эту лекцию.
Да, Алексей попал на свою лыжню. Надо ее замести снежком.
Надо вывод определенный сделать. А почему мы переживаем о
гибели деревни? Глобальный экскурс.
Ну, люди живы. Вот смотрите, меня всегда... Я когда-нибудь про это напишу, обещаю. Просто у меня такая вот мечта есть. Прощание с матерой. Вот что там с ними происходит? Их переселяют на несколько километров от этой деревни, с острова на берег реки, где построили многоквартирные, небольшие, малоэтажные дома, и там вообще все замечательно, их никто не убивает, никуда они не деваются, ну, друг от друга, трагедия, их не раскидывают, да, на какие-то расстояния. В чем там трагедия? Честно говоря, вот у меня очень такое...
А почему трагедия? Там большинство участников с радостью воспринимают.
Да-да-да.
Слушайте, но трагичный дух вот этот, он есть. Я помню, я читала, и я как-то глубинно понимала, что они чувствуют.
Вот Малога, помните Малога, да, затопленный город Рыбинским водохранилищем? Сейчас уже, конечно, эти люди, те, кто остались совсем старики, до где-то, наверное, года 2008-го они каждый год ездили на то место, где была Малога, в Рыбинское водохранилище. Это все переселенцы затопленных территорий, которые очень тяжело это переживали.
Ну, это понятно, потому что это их детство и их память детская.
Да. Хотя их переселили-то, ну, вот рядом. А Анор Тукаева, которая к нам часто приходит, знаменитая спасительница Крахино и создательница этого вот уже теперь такого сообщества мощного, она говорит, что с переселенцами, ну, что их из Крахино в Белозерск переселили, это как отсюда до метро чуть дальше, но был сломан их мир, и они, это было позднее, чем Малога чуть-чуть, поэтому до сих пор достаточно много людей, которые родились в этих затопленных деревнях, и посаде Крахино, они живы, но они не хотят про это говорить, и для них это боль, трагедия, они ее замалчивают, потому что им очень, очень тяжело. Владимирские проселки, у Солоухина есть повесть такая автобиографическая, он там описывает, простите, суздальская история, есть там такое село Амутское рядом с Суздалем, ну как, Амутское, ну в пределах видимости Суздаля, вот ты стоишь в Амутском, и вот у тебя город Суздаль виден через поле. А он пишет, что очень многие из города переезжают к нам в деревню, потому что у нас в село, потому что у нас строят, в местном колхозе им рассказывают, строят очень хорошие дома, вот, и они аж из города переезжают. 3 километра, но это абсолютно другой менталитет. То город, а это село. И вот как раз про то, о чем Леша говорит.
Ну, я вот понимаю, почему это трагедия для конкретных людей, потому что это там действительно прошло их детство, это какая-то память, яркие воспоминания. Но я прекрасно даю себе отчет, например, что мой ребенок, он живет уже другое детство, не похожее на мое. И воспоминания моего детства, они для него, в общем, ну, незначимы. И, может быть, в каком-то смысле это и хорошо, потому что привязка к тем местам, которые исчезли, у него нет, у него другие, да?
Лёш.
Вопрос, что для нас, вот русская деревня сейчас, для тех людей, которые в ней не росли, никак с ней не связаны. Мне здесь сложно сказать. Вот, Кира, может быть, ты скажешь, потому что я с такой семьи, у нас там много поколений заводских рабочих еще со времен там первой, еще предпервой волны переселения в города дореволюционные, и как-то, видимо, я, может, не считываю что-то в этом вопросе.
Слушай, я вообще против такого откровенного деления на славянофилов и западников, и никогда в семье свои вот какие-то конкретные такие деревенские идеи я не продвигала. Но есть такая история все-таки, и я ее вижу, она очень четко прослеживается в нашей семье, в семье моих друзей, в семьях моих друзей, как генетическая память. С этим невозможно ничего сделать. Мы поехали со средним ребенком в Суздаль, Суздаль, там вот эти деревянные домики, там вот эти половицы, домотканные половички, вот этот скрипящий деревянный пол, вот эти печки. Слушайте, ну это вообще было. Говорит, мама, пожалуйста, пожалуйста, давай мы будем вот чаще приезжать, давай мы будем вот все время где-нибудь вот бывать в таких домах. И я видела, что у него просто голод до этого. И это было с самого детства. Какие-то деревянные там ложки, какие-то сундучки. Откуда это все берется?
Ну, хорошо,
не
я
иначе, как вот
что...
дух какой-то русский, понимаешь, передается.
Я обещал, что каждый раз, когда будет до этого доходить, я буду говорить название города Солигалич, с которым связан.
Да, мой, ты это уже говорил даже в мою бытность.
Жены, и как раз я, как человек, который с ним
приезжайте,
не связан, я приезжаю, чувствую все то же самое. И,
то есть, получается,
да,
есть это у русского человека,
понимаю, там
Лёш,
есть определенный социум,
даже если ты в
определенная
городе
культура,
вырос.
И ее утрата, она, конечно, трагична, потому душу что это
греет.
В любом случае часть нашей цивилизации.
Душу греет,
душу греет очень сильно.
Душу греет музей, потому что если твои дети поживут в этом...
В реальной избе крестьянской, конечно. Я все понимаю. Я все понимаю. Но тем
дольше
не менее,
трех дней.
Это русская культура, и слава богу, что
для этого
у нас есть
экотели.
Котели, да.
Для тех, кто
очень... Два дня потусовался и
да,
напитался.
Хочешь навоз греби, хочешь сено вилами. Такое тоже есть. Скотину корми.
Да,
ну
да,
вот
да,
можешь
да,
погрузиться
да,
на три дня.
За лошадью
убери. Слушайте, да, эко-отели, ладно. Вот популярное сейчас слово «монастыринг». Значительно лучше. Это потрудничать, поехать, потрудиться в монастырь. Я просто из своего детства это очень хорошо помню, как мы приезжали и действительно погружались. Вот
очень
это
хороший пример.
Прикосновение к, не только к природе,
конечно,
но и к духовным ценностям православным. Когда ты и на службе побывал, и с священниками пообщался, и потрудился. И это все есть возможность по всей России приехать в монастырь на неделю бесплатно, там только потрудиться. Практически все монастыри так принимают. Действительно, ну, у нас нет необходимости сейчас жить на земле. Раньше была необходимость, потому что земля кормила. Сейчас необходимости такой нет. Но вот это прикосновение
есть
к земле... Да,
но мы же не потому, что хочется. У вас хуже бытовые условия, скучаем, когда говорим
да,
о гибели
да,
русской
да.
деревни. О чем-то другом вопрос о чем?
Журнал на радио «Вера».
Друзья, это наш радиожурнал, традиционно по пятницам. Здесь мы собираемся, чтобы обсудить с вами и друг с другом насущные вещи, которые нас заинтересовали. Это может быть что-то глобальное или наше личное. Сегодня свои темы обсуждают здесь исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов, моя коллега Кира Лаврентьева и наш заместитель главного редактора радио «Вера» Арсений Федоров. Арсений, твоя тема.
Моя тема. Сегодня у меня... непривычно, обычно я начинаю, сегодня я...
Завершаю.
Да, ближе к концу получил слово. Я вот с письмами, опять я ими шебуршу. Но у меня две темы, так было заготовлено. Я, наверное, попытаюсь быстренько обе. Первое, я хочу прочитать письмо. У нас есть программа «Исторический час», который по воскресеньям выходит в эфир. И ведет ее бессменно доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Вот есть письмо: «От души благодарю Дмитрия Михайловича Володихина за его исторический час. Все его передачи очень интересные, сокращаю. Сегодня была очень тронута его рассказом о военном моряке Щедрине. До сих пор нахожусь под сильным впечатлением об этом человеке. Настоящая русская душа, настоящая любовь к своей родине, настоящий патриот». Это была программа у нас вот в прошедшее воскресенье как раз о Григории Ивановиче Щедрине, вице-адмирале, прошедшем Великую Отечественную войну. Действительно, очень интересный разговор. С одной стороны, вроде как неожиданно, что мы на радио «Вера» рассказываем о вице-адмирале, mm-hmm. советском военном, но мы стараемся тоже и о всех людях говорить, которые внесли свой вклад в историю нашей страны. Действительно, получилась такая очень интересная передача, и благодарю наших слушателей за то, что они нам пишут, и Дмитрия Михайловича за эту программу. А к теме все-таки я хочу к другой. На прошлой неделе прошел такой раз в два года проходит фестиваль «Вера и слово», который синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ организует для епархиальных сотрудников разных епархий, православных СМИ, о том, как вот православным СМИ существовать в современном мире. Они дискутируют, общаются, обмениваются мнениями. И вот в первый день я присутствовал в Храме Христа Спасителя, патриарх обратился к участникам этого фестиваля. И я для себя вот выделил такую тему, которую хотел с вами сейчас обсудить. Я даже прочитаю выдержку из этого обращения. Святейший Патриарх говорил: «Преодоление недоверия в информационном поле становится пастырской задачей. Священники, ведущие работу в социальных медиа, должны отличаться от психологов, так называемых тренеров личностного роста и, наконец, попрошаек всевозможного толка. Аудитория, внимающая словам священника, это, простите за выражение, не рынок, на котором можно повыгоднее себя продать. В связи с этим, говорит Патриарх, меня удивляют и разочаровывают попытки некоторых священников переквалифицироваться в психологов-коучей и тогда уже, без зазрения совести, продавать свои услуги. Но ряса – это не спецодежда, которую в случае чего можно снять». Вот у меня здесь такой вопрос. Во-первых, мы часто обсуждаем у нас в редакции о том, как вот священники, которые даже нам иногда пишут, священник говорит: можно я к вам приду, но как психолог? Не говорите, что я священник. Это странно, как мне кажется. И либо просто священник, который еще и принимает как психолог. И мы всегда размышляем на эту тему, действительно ли может священник быть в храме священником, потом снять рясу и быть психологом, или он может как священник иметь психологическое образование, которое поможет ему в его священническом служении.
А может ли быть так и так? То есть вопрос тут, смотрите, еще какой ведь есть. О том, что говорит Святейший, то есть как бы сложно поспорить, потому что странно, когда человек становится психологом, но популярность свою строит на том, что он при этом священник, но если он ведет какую-то... Это ему помогает в его пасторской работе, и он, соответственно, естественно, не берет денег, это его пасторская работа, но это становится ему большим подспорьем в общении с людьми. Но при этом он ведет какую-то частную практику, где он просто, ну, вот, соответственно... не говорит, что он священник. Слушайте, например.
Мы с Лёшей это много обсуждали, поэтому
да,
сейчас сидела и махала
рукой. Но мне
бы очень
не хотелось сейчас вот входить в этот вот...
болезненный спектр.
Режим, когда я здесь сижу в джинсах, вот, и людям, которые в рясах ходят, в отличие от меня, буду рассказывать, как им там жить и как им там решать свои проблемы, потому что это служение, которым я не занимаюсь. Я хотел бы сказать о своем опыте, который у нас наболел, да, потому что мы, как журнал «Фома», вот 99% того, что мы делаем, мы, во-первых, стараемся, чтобы это было бесплатно. Да, сайт у нас бесплатный, у нас нет никаких подписок на соцсети, там, наши подкасты и так далее. Но у нас есть журнал, и мы периодически... предлагаем как такой проект, который может нас поддержать. Более сложный – это всякий курс там, образовательный про литературу и про психологию в том числе. Для нас всегда, даже для нас, как для издания, очень серьезный вопрос, брать за это деньги или нет, потому что, с одной стороны, это позволяет нам создать больше интересного, хорошего контента и, извините за такое слово, англицизм, да, профессиональный, но при этом не лишить людей основного материала. Мы продолжаем писать то, что пишем, мы продолжаем рассказывать о том, о чем говорим. Ну, плюс еще что-то в дополнение создаем. Казалось бы, все хорошо, по-честному. Но когда ты начинаешь этим заниматься, в какой-то момент времени ты начинаешь продавать, вот, и ты ловишься на том, что все начинает подчиняться продажам. А это невозможно, потому что... Но это довольно такая искусительная, опасная вещь. И говоря, может ли такое быть, мы пока не нашли для себя модели, в которой мы могли бы остаться абсолютно честными для себя и там массово какие-то продукты выставлять на продажу, помимо нашего журнала «Фома», в одном контуре с нами, да? Потому что все равно мы понимаем, что покупают те, кто читают «Фому». И здесь такой специфический вопрос. А может священник, например, не знаю, там, торговать при храме? Ну вот представь, вот... закончилась служба, да, он быстренько крест всем дал, пока все не успели выйти. Он же выбегает, все же его знают, это же батюшка, как бы, и он там, я не знаю, помидоры продает.
Или открывает психологический
тем, что
кабинет,
его
да.
купят с большей вероятностью, чем пойдут на рынок
бабушки. Ну, не совсем релевантный пример, но, может быть, там не он будет продавать помидоры, а будет продавать кто-то из прихода, да, деньги.
Чтобы, да, прокормить приход.
Ну, приходится же так тоже делать, да, мы же прекрасно знаем, что вот
а
у
что
меня...
делать, да?
А вы знаете, вот...
Знакомый настоятель, в принципе, весь храм его содержит то, что он кофе кофейня, там пробка в Подмосковье каждые выходные, они кофе продают и за счет этого храм содержат. Но другой, ладно, хорошо, там как раз случайные люди этот покупают.
Мне кажется, что, в принципе, Святейший в своей речи, он и на этот вопрос ответил, да. Я просто не стал дочитывать, здесь есть еще такой фрагмент. Патриарх говорил, конечно, любой труждающийся достоин пропитания, цитата из Евангелия, и нет ничего зазорного в том, что вот здесь он говорил к священникам, которые в соцсетях присутствуют, нет ничего зазорного в том, что подписчики поддерживают священника пожертвованиями. Миссионерское служение требует больших временных, творческих и материальных ресурсов. Это аксиома. Но, обращает внимание патриарх, хотел бы предостеречь пастырей от превращения в интернет-коммерсантов, забывших об ответственности за каждого подписчика. И дальше он сказал, что нельзя идти на поводу аудитории, стараясь всеми силами сохранить подписчиков. То есть получается, что... есть опасность, на твой пример с помидорами и священником, если перейти, то там, если он просто продает помидоры, потому что он их выращивает, и все знают, что батюшка хорошо выращивает этот овощ, и поэтому у него покупают, но если к нему придут и скажут, батюшка, знаешь, если ты туда будешь добавлять вот этого, а потом еще подсыпать вот этого, помидоров будет больше, и тогда мы у тебя их будем покупать еще дороже, и тогда он начнет идти на это, чтобы повышать свои продажи, а еще иногда закрывать храм и не служить литургии, потому что ему нужно прополоть грядку, то это уже, конечно,
я просто не хотел кого-то тут критиковать, я просто очень хорошо понимаю вот этот вопрос, потому что этот баланс всегда очень сложно выдержать. Я не знаю, как с этим отцы справляются, да, но вот нам как организации, например, которая издает там журнал, делает сайт, тоже всегда нужны, естественно, там пожертвования, деньги и так далее, и вот выдержать этот баланс очень сложно, я прекрасно понимаю. И говорить, хорошо это или плохо, но это просто риск. Надо понять, что это риск. Вот Святейший, по-моему, об этом и говорит. Это риск, с ним нужно быть аккуратным. Кто-то с ним справляется, мы знаем, там, может быть, даже благополучно справляется, кто-то, к сожалению, не справился. Ну, а просто мне кажется, что касаемо конкретно психологии, тут же не в целом, а именно про психологию, это все-таки продолжение общесветской истории про то, что у нас в отрасли психологической помощи все в стране, не слава богу.
В мире.
В мире, да. Ну, тут мне сложно сказать, я просто не знаю, какая ситуация, но у нас явно много психологов, мало контроля качества этих психологов, сильно стремительно коммерциализируется отрасль психологии просто потому, что возник такой спрос, и он мгновенно рождает не очень качественное предложение. И, в принципе, мне кажется, что вот этот кризис, он чем-то разрешится, может быть, падением доверия в целом к профессии. Хотя это будет, ничего хорошего в этом не будет. Может быть, тем, что в какой-то момент времени государство это вмешается и начнет жестко регулировать. Такое тоже возможно, как бы, да. Может быть, само профессиональное сообщество придумает какие-то способы там. Но очевидно совершенно, что с психологией у нас сложности есть не только в церковной среде, а в мире в целом.
Тут еще ведь важно, что многие священники идут заниматься психологией не потому, что я столько лет служил священником и теперь готов всем помочь, я знаю человека изнутри и со всех сторон. Но это же еще и банальная история заработка. Я что-то не вижу психологов среди настоятелей крупных и очень больших храмов.
Слушай, Лёш, ну у них род послушания совсем другой. Как можно, с другой стороны, идти из-за заработка, лечить человеческие души профессионально? Это довольно цинично звучит.
В смысле, ну а обычный, хорошо, оставим просто священников, вот психолог, да, обычный светский человек, слушай, который занимается психологией, он ей занимается в первую очередь по призванию, потому что он хочет помочь или потому что он может заработать. У них разная мотивация. Кто-то так, кто-то это.
Ну и, собственно говоря, так же, как учителей так и как врачей,
конечно.
Исключительно сверхмотивированных людей не хватит на то, чтобы закрыть задачи здравоохранения
и
образования.
Я тебе так скажу. Я пришла ипотеку однажды к священнику, просто вот, ну, он нам всем знаком, и как бы так вот служит в одном из московских приходов, пришла просто на исповедь. И он мне говорит, слушай, вот это к психологу, а вот это разряд исповеди, поэтому давай просто грехи. Ты знаешь, меня это тогда покоробило, потому что все-таки священник, я не прошу его решать какие-то мои там проблемы или сейчас устраивать психологическую консультацию на 45 минут. Нет. Но, извини, все-таки старчество и история развития священства тысячелетняя наша на Руси, она предполагает, что человек, он комплексное существо.
Ну, нет,
и разделять вот эту психологию или образ
греха,
это очень очень странно, Лёш, потому что они очень тесно переплетены. Дух, душа, тело, психика – это все очень связано. Ты не будешь это отрицать.
Ты же понимаешь, что вот многие священники рассказывают, как к ним приходят люди, спрашивают там про какие-то финансовые вопросы, просят финансовых консультаций.
А человек, ну, это говорит, уже странно.
Ну, как?
Мы не можем это приводить как адекватный пример. Ну, я просто при всем уважении, как вообще сейчас с тобой спорю, при всем уважении к твоему мнению. Но, Лёш, ты пойми, что вот, например, мы можем, ведущие, да, программ, какую-то свою собственную маленькую статистику подводить. И честно тебе скажу, что вот мы путь к священству с Костей вели много лет. И священники, я тоже не хочу критиковать, как Лёша сейчас, никого. Мы не знаем, почему священники идут психологи. Может быть, свои личные вопросы разрешить. Может быть, с матушкой какие-то проблемы. Может, действительно кому-то помогать они хотят более профессионально, более глубоко. Мы не знаем, но у меня сложилось впечатление, что священники, которые много консультируют как психологи, они очень сильно в это скатываются. И когда ты с ним общаешься, ты уже не понимаешь, что это священник. Он для тебя больше психолог.
Проблема в том,
он общается как психолог.
Работа психологом, я сейчас, может быть, психологическим термином скажу, хотя я вообще ничего не понимаю в этом, но это очень ресурсная история для твоего собственного эмоции, для твоего собственного вот, гуманитарной части твоей личности, да?
Вот
это не то же
часть,
самое,
да.
Что, там, не знаю, поработать таксистом там, или даже, не знаю, там, диджитал-маркетологом каким-нибудь, хотя это тоже высасывает, но... После того, как ты поработал психологом, у тебя просто может не быть сил на исполнение какой-то другой работы, неважно, там, священнической или еще какой-то. Вот в этом
точно.
Большая
еще
проблема
момент,
психологии.
Да.
Тут, конечно, нужно понимать, что всем кажется, что это человек, который просто сидит на стуле и слушает. На
Совсем
самом деле,
нет, да.
Это не так, этому надо отдаваться.
Ну, я вот сейчас чуть-чуть хочу обозначить, конечно, что мы, может быть, возникнет такое ощущение, что мы сели поосуждать и пообсуждать священников.
Не, ну это проблема просто.
Да, просто действительно это прозвучало из уст патриарха, а значит, он, как предстоятель нашей церкви, видит в этом какую-то сложность.
Она, помнишь, не первый раз святейший
потом да, говорит, да, может быть, нам даже непонятно, но для него, как для человека, который более в теме, так грубо скажем, это становится проблемой все больше и больше. Не знаю, почему. Вот вы спрашиваете, почему священники идут в психологи? Ну, наверное, это понятно, потому что это, казалось бы, такая смежная сфера, понятно, для человека, который и так погружен в душевный мир людей, приходящих к нему. И, конечно же, понятно, почему там священник может после службы пойти в кабинет и принимать как психолог, потому что это действительно дает ему какой-то заработок. Но вот очень важно, наверное, нам, как мирянам, найти для себя какое-то отношение к этому, потому что либо ты приходишь к священнику, либо ты приходишь к психологу, а если ты знаешь, что этот психолог, он же еще и священник, как это влияет на меня, как на человека к нему приходящего?
Я просто знаю, что есть священники, которые как психологи раздают благословения, причем очень серьезные, развестись там или пожениться, ну, понимаете, это очень серьезно, это очень большая ответственность. Мне кажется, здесь еще патриарх и это тоже мог иметь в виду в своем предостережении.
Я хотел напомнить, что многие психиатры, например, не работают психологами, хотя часто приходится действовать в связке, и, казалось бы, получи вторую специальность и скажи, я вас и так обслужу, но
у
они
нас
отправляют
часто путают,
к узким специалистам.
Конечно,
да.
У нас часто путают.
То есть он говорит, это вот к психологу, а это вот там вот к невропатологу, а
это
к психиатру. Да,
проблем.
То есть они не пытаются
проблем.
Совмещать эти специальности в клинические психологи, врачи там, да?
Спасибо вам, друзья, за эти очень интересные темы. На этом время наше закончилось. Я напомню, что, как всегда, по пятницам в это время в эфире наш журнал, где мы обсуждаем насущные вопросы, которые нас волнуют. Это может быть как что-то глобальное, так и наше личное, о чем хотелось бы поделиться или обсудить здесь узким кругом, но публично. Исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов, заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров, Кира Лаврентьева, ведущая наших программ, я, Алексей Пичугин, были сегодня здесь. Всего хорошего.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Пишите нам.
Журнал на «Радио Вера».